Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Никандр, вот как только приближаются новогодние и рождественские праздники, встает вопрос у многих православных верующих, как бы так вот их провести, чтобы они были еще и с пользой? Потому что как провести праздники, я думаю, что каждый там придумает себе. А вот как так провести праздники, чтобы не забыть, что они вообще-то посвящены празднику Рождества Христова, это всегда бывает вопрос. Вот какие у вас есть соображения на эту тему? Какие
есть лайфхаки, как сейчас принято по-русски говорить?
Я думаю, что на самом деле это так сложилось исторически, что у нас Новый год вклинился в рождественский пост, да, если бы мы встречали бы Новый год 1 сентября, то никаких бы проблем бы сейчас не было, но поскольку мы...
Или Рождество 25 декабря.
Или Рождество 25 декабря.
Я не намекаю просто.
Нет, понятно. Просто поскольку все равно на сегодняшний день, ну... Наверное, большая часть церкви, человеческой составляющей, они все рождены в Советском Союзе и выросли вот в этой традиции семейного празднования Нового года. И мы видим, что государство идет, ну, как бы в это направление, что дает большое количество выходных дней целую неделю. То, конечно, человеку нужно, ну, определиться с тем, что такое с пользой. Вот вы сказали с пользой. С пользой для чего? Для здоровья, с пользой для души. Там, каждый должен для себя понять, что он хочет от этого. Вот мы в этом году решили своим приходом сделать небольшой эксперимент. Как-то так перед началом поста я сталкивался с тем, что многие люди боялись приближения поста. Он приближается, а люди уже его боятся, поскольку... Это связано с определенным родом ограничений. И у многих людей это вызывало страх. Плюс еще день короткий, зима, и все это вместе давало такой сложный эмоциональный фон, а все же хотелось, чтобы пост был полезным. И мы приняли решение, что каждую неделю, начиная с воскресного дня, мы задаем себе тон, как мы живем эту неделю. То есть, например, первую неделю поста мы приняли совместное решение, и мы боролись с раздражением. То есть мы договорились в воскресный день после литургии на проповеди. Я ко всем обратился, сказал: дорогие братья и сестры, значит, поскольку община – это семья, мы все друг с другом связаны и молитвенно, и эмоционально, то поэтому давайте постараемся эту неделю все свое внимание, помимо гастрономического поста, все свое внимание души и духовной жизни направим на раздражение. И вот мы первую неделю боролись, пытались побороться с раздражением. Почему именно так? Потому что я так подумал, что ограничивать весь свой организм во всем это очень сложно, потому что нужно очень много расставить маркеров для того, чтобы контролировать и раздражение, и осуждение, там, и много-много всяких своих страстей. И поэтому мы приняли решение сосредоточиться на чем-то одном, но каждую неделю. Это не значит, что во всем остальном мы позволили себе делать все, что угодно. То есть мы также постимся, мы также находимся в попытке аскетической жизни, но главный акцент на одной из страстей. Вот первую неделю мы не раздражались, вторую неделю мы пытались памятовать о Боге и ходить перед Ним. Третью неделю мы боролись с грехом, не с грехом, а пытались смириться, то есть выработать в себе добродетель смирения. Вот, поэтому для нас, мне так показалось, людям это понравилось. Люди в это включились, и они в субботу приходили на службу и делились друг с другом, делились со мной на исповеди. Удалось ли им, ну, совершить эту неделю, прожить так, как мы планировали?
И как? Удалось?
Ну, по-разному.
Это обычно
такая
бывает
картина,
так.
Такая картина сразу рисуется, люди в храм пришли. Ну, как, посмеялись-то хорошо на этом неделе.
Ну, вы знаете,
да, как, я тоже я хорошо посмеялся. Да.
Потому что я-то как бы во время проповеди я сам делюсь с людьми о том, как я провел эту неделю. И могу сказать, что мой личный опыт таков, что как только мы задаем себе эту цель, начиная с понедельника, наверное, так устроено просто сознание человека. Вот, если мы говорим о
раздражении. Всё препятствует достижению этой цели.
Этому. То есть, либо ты просто до этого не обращал внимания, а тут ты решил обратиться к этому. И буквально с понедельника началась такая атака, что ты только успевал как-то от этого уйти, чтобы не разразиться. Это было очень сложно. Конечно, это не все получилось, но я очень рад, что появился вот этот опыт обращения внимания на конкретные вещи и небольшой опыт... побед небольших над самим собой.
Но ведь пост любой, он еще пересыпан внутри себя праздниками.
Да.
И как вы предлагаете настраиваться на праздничный лад, когда у вас стоит сверхзадача? Вот вы все силы бросаете на что-то, и тут вдруг раз и праздник.
Вы знаете, мне кажется, что Господь очень хочет, чтобы мы были искренними людьми. И каждый человек имеет определенный свой набор, да, генетический, характера, культуры, воспитания, современной жизни. И вот это все вместе, если сложить, это получается конкретная личность. Нет какого-то одного рецепта, который бы подошел для всех людей. Но мне кажется, что Богу было бы очень приятно, если бы мы научились в своей жизни совмещать эти вещи. Праздник, ну что? Ну, праздник, да, пришел праздник. Для того, чтобы мы не ошиблись, например, когда взлетает самолет, то взлетное поле, особенно в темное время дня, освещается взлетными огнями, чтобы самолет точно взлетел правильно. Для того, чтобы мы не ошибались, Господь нам дает голос совести, который у каждого есть внутри. И вот эта совесть, она начинает тебе подсказывать, где ты прав, а где ты не прав, где твоя граница, вот эту демаркацию проводит, линию демаркации, где можно понять, что значит встретить праздник, да? Я не говорю о Рождестве, я говорю о тех праздниках, которые могут встречаться во время поста. Дни рождения, там, Новый год и остальные события, которые могли бы, именины, там, множество праздников. Как это все увязать вместе для того, чтобы внутри в тебе не возникло чувство как бы стыда за то, что ты, или чувство вины за то, что ты, например, отпраздновал свой день рождения, а вот сейчас идет пост. Не совсем я понимаю тогда, чем праздник может как бы выбить тебя из колеи, тем, что ты съешь что-то недопустимое. Ну, вполне может быть. Но и думаю, что не надо услаждаться этим, да, если у тебя есть возможность, ты оказался в каком-то праздничном столе, и тебе предлагают что-то съесть, ну, съешь, но с чувством того, что ты понимаешь, что это... Нет, я дорвался, сейчас я съем все.
Я помню, когда я начинала ходить в церковь, была такая распространенная присказка: еда, которую ты съел... Да, скоромная еда, съеденная в пост с отвращением, меняется в сугубый пост.
Нет, но... Марин, знаете, здесь же у каждого свой духовный возраст, правда? У каждого свое понимание мироощущения. Во-первых, у каждого свое понимание Бога. Конечно же, мы верим в единого Бога, это без всяких сомнений. Но вот этот образ, возникающий внутри человека, отношения с Богом, общение с Ним, как ты его ощущаешь и переживаешь, вот это все позволяет тебе выработать тот уровень границы, за которую не надо переходить, когда ты находишься в период поста. А для того, чтобы понять эту границу, нужно определиться с целью. Что ты хочешь? Вот начался рождественский пост. А что ты хочешь по его итогу? Что? Ты должен поставить перед собой конкретную цель. Не просто как, ну, мы все вместе вошли, ну и вошли в пост. А поставь перед собой конкретную цель. Просто прожить пост вместе со всеми. Или какую-то конкретную цель для себя. Или ты хочешь этот период использовать для того, чтобы... больше научиться, не знаю, чтению молитвы или больше дела милосердия посетить себя. Нужна конкретная цель. Если цели не будет, то ты не сможешь понять, как ты провел этот пост.
Ну, вот смотрите, вы говорите о праздничной трапезе, да, о том, что на столе и что вы из этого набора себе можете позволить. Мне так кажется, что смысл праздничного застолья не столько в еде как таковой, потому что радость от вкусной еды, она притупляется за первые 10-15 минут. А дальше вы можете очень долго сидеть за столом. Ради чего? Ради общения. Так. И вот это праздничное общение, оно может быть таким традиционно бессмысленным, то есть без какой-то вот внутренней сверхзадачи, а может быть, ну, проникнутым чем-то, вот чем-то помимо удовольствия поболтать с людьми, с которыми ты давно не виделся.
Все зависит от того, с кем ты встречаешь праздник. То есть, как бы, если это праздник твои единомышленники, я вот всегда говорю о том, что церковь – это дело добровольное, так же, как и вера, да, и когда начинают предъявлять претензии со стороны неверующих людей к верующим, я не всегда могу понять, почему это происходит. То есть, как бы, вера и церковь – это дело сугубо личное для тех людей, кто пришел и поверил в Господа. Поэтому, если ты встречаешь праздник с людьми верующими, и у тебя, как бы, единомыслие есть, то почему бы не поговорить бы о вопросах спасения? Прекрасно. А если ты встречаешь праздник с людьми неверующими, то почему бы не повести себя очень скромно и не обличать всех людей в их неверном поведении, а самому подать пример какой-то скромности в этот день, да? Почему я говорю о еде? Потому что почему-то еда больше всех волнует наших прихожан. Это вот какая-то неправильная точка входа, я как могу с ней борюсь, но для людей очень почему-то важно, что они съели, а не что они сделали. Или что они подумали сегодня, когда приходят люди и начинают раскаиваться в том, что они съели кусок торта. Я говорю, ну вот, например, вчера же наверняка на кого-нибудь там разразились или кого-то осудили. Ну да, но это дело привычное. То есть люди привыкают жить со грехами, да? А здесь-то ты вроде входишь в особый период неедения чего-то. А вот как перенастроить людей на то и самого себя на то, чтобы еда стала в какое-то свое определенное место, важное, но не первое. Это очень сложно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали про эту цель поста. Действительно, такая важная тема, и наша программа выходит, когда уже рождественский пост в самом разгаре, но все равно остается еще время. Если человек, это я так по себе сужу, первые недели поста как бы провел как-то мимо, то еще ничего не потеряно, можно ничего наверстать в последние дни, еще успеть попаститься по-нормальному. Но вот какие могут быть цели поста? Вот что это такое? Может быть, в какой-то случае в своей жизни расскажете, когда действительно вот глубоко молитвенно проведенный пост привел к изменениям, к какому-то новому, не знаю, новому витку веры, что-то такое?
Да, вот говоря о целях, мне кажется, что цель всегда определяется твоим возрастом нахождения в церкви. Ну, потому что когда это детство, юность церковная, то это всегда очень горячо и всегда очень хочется всего и по максимуму. Когда ты начинаешь все дольше и дольше жить в церкви, то как будто бы притупляется что-то. Как будто бы жизнь в церкви становится такой привычной и обычной как бы историей для тебя, что вхождение в очередной большой пост, великий, рождественский, успенский, неважно, он уже просто воспринимается как очередные выходные. Наступили выходные, ну ты и вошел в них. Все время мы забываем о том, что вера, она даже все-таки разумная история. Господь-то хочет там, не то чтобы, да, как верую, ибо абсурдно, да, а верую, потому что как бы ты понимаешь, для чего тебе эта вера. Ты понимаешь, что дает тебе эта вера. И, конечно, допустим, сейчас очень большая сложность и у меня, и у современных людей, которые живут в какой-то суете мира, очень сложно настроиться на искреннюю молитву. Очень сложно настроиться на поиск тишины, и поэтому, например, допустим, если не получилось у тебя в течение года по-человечески помолиться, то почему бы не использовать время поста для того, чтобы сделать усердие и попытаться внимательно помолиться? Ну, чтобы у тебя просто был этот опыт. Ты эти несколько недель проведешь в реальном понуждении себя сосредоточению, потому что если себя не понуждать, то успеха не будет. Если попросить человека заняться спортом, он заниматься им не будет, то он никогда не станет олимпийским чемпионом, это же понятно. Чтобы преуспеть, нужно много-много-много прикладывать сил и усилий, и вне зависимости от того, хочешь ты или не хочешь. Если у тебя есть конкретная цель, ты должен к ней стремиться. А у меня есть опыт прекрасный, когда на период поста я уезжал в монастырь, Я отключал телефон.
Я как раз хотела сказать, это все очень здорово и, наверное, очень хорошо действует, если ты оказываешься в ситуации какого-то там загородного поселка или маленького провинциального города, или, ну, вот максимально это монастырь, что-то такое, вот удаленное от основных потоков, которые тебя захватывают. Если ты оказываешься все-таки в большом городе, и ты работаешь, и, скажем, у тебя есть дети, которые ходят или в детский сад, или в школу, ты вольно или невольно, ты включаешься в этот водоворот предновогодних всевозможных приготовлений светских, и хочется тебе или не хочется, это как с коромной пищей, съеденной с отвращением, то же самое. Ты, может, совсем даже не хочешь, а хочешь тихо сидеть в углу и читать молитвослов, но ты вынужден принимать участие в приготовлении детских праздников, в каких-то корпоративах, еще в чем-то, в массе ненужных тебе вроде бы вещей, которые ты не можешь отринуть от себя, если ты живешь вот в этих условиях.
Марина, а кто сказал, что они ненужные?
Ну вот, может быть, и нужные, не знаю.
Так, конечно, нужные, потому что мы же не можем, ну, создать искусственные условия. И уж если мы живем в большом городе, да, и живем вот в череде этих событий, то эти же события, они тоже нас создают. Допустим, хочется уделить больше внимания себе, а не получается. Значит, какой результат должен быть в нашей деятельности? Рождение смирения. Значит, нужно смириться. Желание есть, но ты его не достигаешь. Значит, что нужно? Смириться. И через это смирение, это такая простая, расхожая фраза, всем известная, да, «Бог гордым противится, смиренно дает благодать». Как только смирился, Господь дал тебе благодать. Поэтому вот эти все события, они ведь тоже делают из нас тех людей, кем мы являемся на сегодняшний день. Если бы, быть может, этого не было, то мы бы были другими людьми. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы благодарим Бога за то, что есть в нашей жизни. Есть эта суета, прекрасно, значит, эта суета должна нам дать возможность, это как дополнительная нагрузка. Если было бы все прекрасно, то нам кажется, если бы мы сейчас жили бы в условиях тишины, мы бы научились бы молиться, но это же обман. То есть нужно, можно просто поехать в обитель, в любую близлежащую, и поговорить откровенно с монашествующими, удается ли им, живя в тишине, искренне молиться в глубине и в покое, да. И многие скажут о том, что молитва убегает, и только успевает за ней бежать. Поэтому здесь не надо жить в иллюзиях, а нужно жить в тех условиях, в которых тебе приходится жить, и, исходя из них, уже вылавливать те зерна, которые тебе нужны. Вот, например, у меня аллергия на холод. И для меня зима — это страшная история. Я зиму жду всегда со страхом, переживаю ее очень сложно. Но я не могу зиму отменить. Я не могу там выйти с протестами там, против зимы, чтобы она не наступала. Все равно это ничего не дело не поможет, да? Мое, что мне остается делать? Смиряться и одеваться теплее, все. Так же и здесь. Нет возможности. Дети, семья, работа, огромное количество других обязательств. Да, находим возможности в этих условиях, спасаемся, и сохраняя, исполняя те заветы и заповеди, которые Господь нам оставил. Потом ведь, на самом деле, если нет возможности для молитвы, значит, есть возможность для творения добрых дел. Ведь, правда, ведь добрые дела их же тоже нужно делать. И если мы с вами вспомним, это вот опять вопрос о точке входа в церковь. Я не понимаю, почему, когда человек входит в церковь, ему не объясняют вот этих простых вещей, ему сразу дают молитвослов. Надо сначала человеку объяснить, что страшный суд заключается, по слову Евангелия, в том, что тебя спросят о твоих делах, которые ты должен был сделать ближнему твоему. Но в Евангелии нигде не сказано о посещении храма и учитывании, там, и о рождественском посте там точно не сказано. Но там сказано о том, что ты будешь, и как ты отнесешься к тому человеку, который оказался в нужде по отношению к тебе. Вот, вот эта цель, да? И об этом мы тоже говорили с нашими прихожанами, о том, что рождественский пост — это время дел милосердия. Причем милосердие не обязательно нужно прям искать и где причинить. Сейчас, на самом деле, очень много, конечно, условий для того, чтобы сотворить милосердие, но и в том числе по отношению к самым ближним, к своей семье, к своим коллегам, к тому, чтобы не смотреть на человека грозным взглядом или осуждающим взглядом. Ведь просто переменить свой взгляд и начать смотреть на людей с добрыми глазами – это дело милосердия, прекрасное дело. Почему не научиться этому?
Я вас слушаю, вспоминаю, наверное, самый милосердный свой Новый год. У нас были друзья, и глава семьи там страдал запоями, и вот он, в конце концов, сподвигся бросить пить. Это был первый Новый год его трезвый, и мы из сострадания к нему пили все компот. Вот, и он нас уговаривал не мучить себя, уже налить себе что-нибудь. Мы говорили, нет, мы не будем тебя искушать. Мы все пили компот, чокались компотом. Это вот был самый милосердный Новый год из всего, что я могу сейчас вспомнить. Я к тому, что у нас представления, словосочетания вот эти вот немножечко архаичные, они вызывают и такой же визуальный ряд. Вот нам кажется, что вот это относится к этой категории, а вот это нет. Мне кажется, просто мы немножечко сужаем спектр. То есть вот все то же самое, только в преломлении к реальной жизни может вот иногда принимать вид компота за новогодним столом.
Да нет, я совершенно не против этого. Просто спросил Константин о цели. Вот мне кажется, нам нужно обязательно помнить о том, что нужно ставить для себя промежуточные цели, достигать их, чтобы понимать. Вот я вам поделюсь такой историей, что мой духовный отец, который сейчас уже у Господа находится, он при любой встрече со мной задавал мне один и тот же вопрос: спасаюсь я или нет?
А что
я прихожу к нему, он говорит, ты спасаешься? Я говорю, я не понимаю, как, я не знаю. Он говорит, ты должен точно знать, куда ты движешься, вперед или назад, или ты на месте стоишь. Ты должен четко знать, что с тобой происходит, в каком ты месте находишься. Если ты не будешь перед собой ставить цели и понимать, достигаешь ты их или не достигаешь, ты не поймешь, есть ли движение в твоей жизни.
Моя коллега, наша коллега Анна Леонтьева в одной программе рассказывала, как она приехала в монастырь в какой-то, вместе с друзьями, и их встречала либо матушка игуменья, либо одна из монахинь. И они спрашивают, как вы тут? И матушка так смиренно отвечает, мы погибаем. И они так, как-то странно. На что матушка отвечает, а вы что, спасаетесь?
Нет, это, быть может, Машка проверяла уровень там горделивости и высокоумия, не знаю, приехавших людей. Это же часто, знаете, такое вспоминают историю, когда два семинариста узнали о том, что в Оптиной пустыне живет старец Амвросий, и один другому говорит, давай-ка съездим к нему поболтаем.
Да-да-да.
Да, и когда они приехали, то, значит, всех приняли, а келеник вышел и вынес кружку с ложкой, сказал старец, он сказал поболтать, да? Поэтому здесь, быть может, если идет речь о каких-то таких душевных состояниях, как горделивость и тщеславие, то, наверное, да, чтобы там не было ощущения, что вот так. Но ведь это же наша цель, наша жизнь, спасение, да? Ведь если говорить по-настоящему откровенно, помимо сопутствующих главных целей, воспитание детей, там, исполнение своего долга там, на работе там, и всего прочего, мы уже помним нашу главную линию, да, красную нить на всей нашей жизни, спасение души. Ну а как об этом не думать? Значит, нужно изыскивать те способы, которые будут помогать тебе крепиться в эту историю и понимать, ты идешь туда, не надеяться на то, что Бог спасет тебя исключительно скорбями и болезнями и всем остальным. Конечно, Он это сделает. Господь всемогущий всем желает спастись, всем желает спастись. Но это же дело спасения от нас зависит, от нашего произволения. Вот в чем наше произволение? В том, что мы стали настолько хорошими, что соблюдаем все, и в храм ходим, и даже мы там отправляем гуманитарный груз, да? Но это мы помним тогда историю про Матфея фарисея, да? Тот тоже все исполнял, и мы все исполняем. В чем разница тогда между нами и тем фарисеем? В том, что, значит, у нас должно быть другое, несколько другое духовное устроение. А если этого нет, значит, мы что-то делаем неправильно в нашей жизни.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе в Москве. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».